понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! 9.38 по местному времени, 8.38 по киевскому. С вами снова радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на сайте «Крым Реалии» и на наших страничках в социальных сетях. Мы начинаем.
Важное событие.
Событие мирового масштаба. С 12 по 14 февраля в Мюнхене проходила ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В ней приняли участие более 400 глав государств, политиков, представителей международных организаций и международных экспертов. Это одна из самых главных дискуссионных площадок мира по вопросам системы всемирной безопасности. Украину на конференции представил Петр Порошенко, президент. Владимир Путин дважды отклонил приглашение организаторов конференции. Вместо него в Мюнхен поехали премьер-министр Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров. О том, какие акценты расставили ключевые спикеры, ключевые участники конференции по безопасности, как изменится повестка дня по сравнению с предыдущими годами, о чем говорили лидеры Украины, России, а также европейских стран и не только европейских. Эти вопросы мы обсудим сегодня в нашей программе с украинским политологом Валерием Дымовым и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Мы начинаем. И сейчас у нас будет телефонная связь. Я же скажу лишь вопрос для наших слушателей. Итак, вы знаете бесплатный номер телефона 8 800 169 26. Итак, вопрос к нашим слушателям. Если вы позвоните по этому номеру, то подумайте над ответом. Следили ли вы за этим событием? И как вы думаете, почему Владимир Путин, президент России, не поехал на конференцию в Мюнхен, а отправил туда, по сути, Дмитрия Медведева, премьер-министра? Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции. Итак, у нас на связи Валерий Дымов, политолог. Доброе утро.
Доброе утро.
И как вы можете охарактеризовать итоги Мюнхенской конференции? Вот давайте сначала с общего, а потом пойдем к частному, к конкретным цитатам и украинского президента, и российского премьера, и так далее.
Общие итоги Мюнхенской конференции, знаете, нужно все же положить в контекст того, что сейчас происходит в мире. До этого было обращение Обамы к Конгрессу, где он говорил о современных угрозах и о том, что-то нужно делать. После этого был Давос, были другие встречи. Вот даже Кирилл Гундяев встречался с Папой Римским Франциском. Итоги Римской конференции в том, что Россия продолжает то, что Путину было обозначено в 2007 году как угрозы новой холодной войны. И сегодняшние события только подтверждают, что Россия педалирует эту тему, угрожая, беря в заложники практически не просто не только население Крыма, оккупированных районов Донбасса, а и лидеров мировых государств и их граждан. То есть Россия в 2007 году устами Путина угрожала, ну, фактически как гопник-рэкетир, который приходит и говорит, у вас не было проблем, ну так будут, если не будете слушать меня. Ну а сейчас, ну, в принципе, продолжаю всю свою политику.
Продолжается вся политика. Путина. Одну секунду, смотрите. А почему, вот мы задаем этот вопрос и нашим радиослушателям, причем слушатели из Крыма могут звонить по номеру 8 800 169 26, почему сам Владимир Путин не поехал на эту конференцию, хотя его приглашали, при том, что даже премьер Дмитрий Медведев все равно апеллировал и к той мюнхенской речи Путина, и ссылался на то, что перед мюнхенской конференцией он имел разговор с Владимиром Путиным, и они обсуждали эту речь. Почему сам Путин не поехал?
Я думаю, что Путин не поехал, потому что он, во-первых, любит символы, во-вторых, их боится. Я думаю, что он боялся того, что было в Брисбене, в Австралии, во время встречи Большой Двадцатки, когда он был руконеподаваемым и получил холодный душ от мировых лидеров. Вынужден был завтракать один и раньше даже улететь, говоря, что вроде бы как ему нужно просто лететь дальше, нежели остальным лидерам государств. Я думаю, что он боялся, чтобы показать свою слабость, потому что по факту, если судить не о словах, а по делам оценивать политику, агрессивную политику России при Путине, то по факту Россия, она все больше и больше утрачивает силу, влияние и субъектность. Как это не звучит, возможно, парадоксально сейчас в этой передаче, но по факту Россия все дальше и дальше теряет и своих союзников, и свое влияние. У нее практически уже за это время была потеряна окончательно Прибалтика, было потеряно влияние на Среднюю Азию, было потеряно влияние на Кавказ. Сейчас она потеряла Украину, окончательно потеряла Украину, теряет Молдову, потеряла Балканы. Черногория уже интегрируется, а это был союзник вместе с Сербией и Россией. Вот. И Россия на самом деле в сухом остатке продолжает терять субъектность. Она уже практически потеряла Турцию, с которой у нее особые отношения были с 21 года. И остался маленький плацдарм в районе Сирии, несколько там диктаторов, возможно, с которыми она может собираться. И просто Путин не может показать, это был бы символ, не может показать свое одиночество. В этом его боязнь,
боится
в этом
показать
его
свое одиночество. Очень интересный вывод. Давайте услышим фрагмент выступления президента Украины Петра Порошенко, а потом перейдем, кстати, и к прямым цитатам и фрагментам выступлений российского премьера Дмитрия Медведева. Итак, Порошенко выступил с эмоциональной речью. Она была короткой, там порядка 6.5 минут. Он в очередной раз опроверг версию Кремля о том, что в Украине идет гражданская война, и сказал, что страна готова показать десятки российских военнослужащих и единиц военной техники. Услышим фрагмент выступления Петра Порошенко.
Позиция власти.
Путин, це не громадянська війна, це твоя агресія. Це не громадянська війна в Криму. Це твої солдати, які окупували мою країну. Це не громадянська війна в Сирії. Це ваші літаки, які бомблять мирне населення в Сирії. Це ще одне свідчення, що ми живемо в цілковито різних світах з Росією.
Ну вот такое эмоциональное выступление президента Украины Петра Порошенко. И к нам сейчас подключился Дмитрий Орешкин, российский политолог. Здравствуйте. Доброе утро, слышите
Доброе
ли вы нас?
Доброе утро, здравствуйте.
Согласны ли вы с Валерием Дымовым, он тоже с нами остается на связи, что Владимир Путин в основном, ну, основной причиной того, что он сам не поехал в Мюнхен на конференцию, отправил туда премьера Дмитрия Медведева, что он боится оказаться в, я не знаю, в состоянии изоляции?
Он не то чтобы боится оказаться, он уже находится в этом состоянии, он боится получить лишнее подтверждение. У него очень сильна в его политике имиджевая составляющая. Он должен быть постоянно крутым. Причем и во внешнем представлении, и во внутреннем для российских граждан. И вот это ощущение изоляции... Он понимает, что он в нем находится, и он не хочет давать повода для того, чтобы это было подчеркнуто. Как в советские времена говорили, возможно, враждебные провокации, не позволяйте их допустить. Так вот, он послал меньшого брата, как работник балда, Дмитрия Анатольевича Медведева, для того, чтобы, если такие провокации случатся, а провокация это что? Значит, его просто не будут замечать. Чтобы это не было поводом для разговоров.
Чтобы не было поводов для разговоров. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот эмоциональная речь Петра Порошенко на Мюнхенской конференции, при том, что он, ну, во многом повторялся, повторял то же самое, что говорил в прошлом году. В прошлом году он демонстрировал военные билеты и паспорта российских военнослужащих. В этом году он сказал, что Украина готова предъявить этих самых российских военнослужащих. Этот повтор и эта речь, как вам показалось, это было эффективно, не было эффективно, или это тоже в основном там, внешняя политика и сотрясание воздуха?
Ну, политика, особенно в нынешней ситуации, это всегда в значительной степени сотрясание воздуха. Но просто из этого воздуха, если его долго сотрясать, что-нибудь в конце концов и вытрясается. Год назад ситуация была более выигрышная для Владимира Путина. Еще было не все понятно. Еще не все, кто сомневался или не хотел по ряду там экономических или еще каких-то политических причин верить в то, что делает Путин. За этот год всем, ну, не всем, но большинству стало понятно. И поэтому слова Порошенко воспринимаются на другом фоне. Слова те же самые, а восприятие немножко другое. И вот в этом-то и проблема России. С каждым годом все хуже. С каждым годом все острее ощущение тупика. И Владимир Путин это понимает. И ему все труднее делать вид, что Россия поднимается с колен. Уже это даже в России надоело это слушать, потому что, ну, действительно, Россия поднимается, а рубль опускается вместе с баррелем. Россия всем дает отпор. А на самом деле получается, что президент даже стесняется выехать за пределы. Я бы не согласился с тем, что Россия теряет субъектность. Ну, как она может потерять субъектность? В России есть государство с международной субъектностью, со своими правами. Она теряет влиятельность, она теряет самостоятельность, она теряет... Ну, скажем, да, даже самоуважение в некотором смысле. Некоторая истеричность в этом присутствует. Нам, наоборот, все больше и больше рассказывают, что все кругом враги, наносят удар в спину от того, видимо, что нам так завидуют. Но, опять же, год назад это звучало, может быть, более правдоподобно, а сейчас это выглядит уже, ну, почти как в брежневские времена. А в некоторых отношениях даже хуже, чем в брежневские времена.
Я напомню нашим радиослушателям, у нас сейчас на связи параллельно украинский политолог Валерий Дымов и российский политолог Дмитрий Орешкин. Мы с ними обсуждаем детали Мюнхенской конференции по безопасности. И сейчас перейдем к фрагменту выступления российского премьера Дмитрия Медведева. Он, во-первых, заявил, что обсуждал с президентом России Путиным в том числе и детали его выступления 9-летней давности в том же самом Мюнхеном, а также сказал, что нужно переходить от конфронтации к сотрудничеству во избежание возобновления холодной войны или возникновения, вот цитирую, третьей мировой встряски. Давайте услышим фрагмент выступления российского премьера.
Современная архитектура европейской безопасности была выстроена на руинах Второй мировой войны. И она позволила нам прожить 70 лет без глобальных конфликтов. Почему? Потому что она была основана на принципах, которые в тот период были понятны всем. Прежде всего, принципов безусловной ценности человеческой жизни. Их понимание нам досталось огромной ценой. Но именно эта общая трагедия заставила подняться над политическими и идеологическими разногласиями во имя мира. Да, сегодня в этой системе есть определенные проблемы и сбои. Но неужели нам нужна еще одна, третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация?
Сотрудничество, а не конфронтация. Напомню нашим радиослушателям, мы обсуждаем итоги Мюнхенской конференции по безопасности с украинским политологом Валерием Дымовым и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Валерий, как вы считаете, вот такие заявления о том, что нужно переходить к договоренностям, от конфронтации к учитыванию взаимных интересов, вот зачем это было сказано Дмитрием Медведевым?
Ну, собственно говоря, я уже говорил о том, что Россия берет заложники мировых лидеров и граждан этих государств, перед которым ответственны эти мировые лидеры. Знаете, я вот слушал Медведева и вспоминал, когда-то в советские времена был анекдот из армянского радио. Будет ли Третья мировая война? Нет, не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот эти коннотации, вот эта риторика миролюбива, она была свойственна России, и, ну, как бы недаром когда-то Оруэлл это описывал, вот эти вот прямо противоположные значения вроде бы позитивным термином и словам. Поэтому, говоря и пугая мир, на самом-то деле, по делам, если оценивать, то именно Россия развязывала эти войны, или Россия замораживала конфликты, именно Россия вела себя совершенно безобразным образом. А то, что она ведет такую политику в тот способ, в котором она, ну, ведет его традиционно, тут ничего удивительного.
Ну, напомню, в данном случае после, можно не согласиться после... с вами, потому что тогда это была не Россия, тогда это был Советский Союз, более значительное хотя бы по территории государство, но действительно какая-то преемственность в поведении есть. Даля Грибаускайте, президент Литвы, сказала, что мы находимся не в состоянии холодной войны, а в состоянии уже горячей войны. Вот постоянное оппонирование тем тезисам, которые произносили представители Российской Федерации, причем оппонирование в публичном поле, это тоже показывает, что европейские и мировые лидеры не готовы соглашаться или не готовы идти на условия России, не готовы идти на примирение и поразумение?
Ну, они прекрасно понимают что такое советская, как вы сказали уже, сейчас преемственно-российская политика по отношению к государствам, которая не вписывается в путинскую парадигму мира, в путинскую парадигму того, как должны существовать государства. Вот мой коллега Дмитрий Орешкин говорил о том, что Россия остается субъектной, но теряет влияние, значение, силу и самостоятельность, и даже самостоятельность. Если из субъектности убрать влияние, силу и самостоятельность, то мы получим только лишь голое право вето, которым пользуется Россия в Совете Безопасности ООН, фактически блокируя и в том числе военные конфликты, их способ развязывания, да, вот мирный, к которому апеллирует, например, Медведев, говоря о том, что архитектура безопасности вот такая-то и такая-то, чтобы не было там войны, не гибли люди. И тогда останется ядерное оружие, которым самое главное вот пугает фактически мир, и об этом говорили лидеры, в том числе и на Мюнхенской конференции. Хочу сказать два слова буквально, почему я начинал эту передачу с речи Обамы. Он, когда обращался к Конгрессу, сказал, что сейчас мир стоит не перед вызовом империи зла, а перед развалом государств. Так вот, между строк была самая главная угроза, которая существует. Что будет, если будет разваливаться империя зла, начиненная ядерным оружием? Вот к этому мир совершенно не готов. И поэтому он боится других вызовов, боится других угроз. Но так или иначе, миру нужно, очевидно, посмотреть в глаза этой угрозе и сделать фактически уже какие-то свои решения выработать. Об этом мы говорили в Давосе, о том, что не хватает лидерства. Лидерство означает у меня тут и теперь решать задачи, а не пользоваться старой, ну, скажем там, старыми значениями старых устаревших слов. Поэтому сколько бы Россия ни спекулировала, я думаю, что главным конфликтом, замороженным конфликтом, есть продолжающееся разваливание того, что называлось Советским Союзом, немножко призамороженным в те времена, когда стала резко расти цена на нафту. Путин как продукт этой цены на нефть, он сегодня есть и продуктом ее снижения. Поэтому Россия...
Мысль понятна ваша. Материале. Давайте все-таки подключим Дмитрия Орешкина к этой детали. Насколько вы согласны вот с утверждением вашего коллеги Валерия Дымова, что перед миром стоит большая опасность, и мир действительно думает о том, что Российская Федерация на пути к развалу? Вот я не знаю...
Ну, вы знаете, я не знаю, как думает ли мир, а я, например, об этом совершенно точно думаю, потому что я географ, и тут трудно отойти в сторону от оценки, что и такой вариант вполне возможен, и с каждым годом пребывания Путина в власти он становится все более наглядным, все более близким. Я думаю, что и аналитические службы в развитых странах Запада тоже об этом размышляют. Но я бы хотел немножко добавить по поводу Медведева. Ведь на самом деле, почему еще не поехал Путин, а поехал Медведев? Потому что то, что говорил Медведев, это не только такая советская миролюбивая риторика. Это еще попытка смягчить ситуацию. Как сказали бы в Донбассе, попытка слить. Потому что Путин не ожидал такой сплоченной, такой, может быть, даже агрессивной в терминах пропаганды реакции Запада. Он думал, что будет примерно как в Грузии. Никто не захочет ссориться, покричат и замолкнут и так далее. А сейчас, ну, если не в клочья разбитая экономика России, то близко к этому. И надо как-то договариваться. И есть Медведев. Вот на правах меньшего брата, и начинает говорить о том, что, ребята, давайте жить дружно. Понятно, оставляя в стороне вопрос о том, что неплохо было бы перед тем, как жить дружно, вывести войска из оккупированных территорий. Это как бы мы не обсуждаем. Но перекладывать ответственность за обострение получается на Запад. Значит, здесь два сигнала. С одной стороны, что пока старший брат Путин, значит, который принимает решение, пребывает в задумчивости, а младший говорит, что, ну, в общем, у нас же ведь есть общие интересы, экономика, и, кстати, значит, Третья мировая встряска. Интересный термин он подобрал. Не война, а встряска.
Третья мировая встряска. Вы считаете, что если бы поехал лично президент России Путин, высказывания в адрес России могли быть еще жестче?
Нет, я думаю, что тогда Путину пришлось бы высказываться жестче. Он же не может потерять свой имидж крутого пацана. Поэтому он бы мог выехать, сказать эти крутые слова, как в 2006 или 2007 году, когда там была Мюнхенская речь, и вернуться. Но его бы никто слушать не стал, потому что все понимают, что это блеф. Вот одна из проблем Путина, большинство западных стран понимает, что в основном он блефует. Если близкие соседи к нему все это воспринимают очень болезненно, потому что по ним может очень больно ударить, я имею в виду Прибалтику, прежде всего Польшу, то большие страны Запада, они сомневаются, что он ударит. У него нет для этого ресурсов. Они более прагматично и спокойно на это смотрят. Но это не в этом даже дело. Вот дело в том, что Медведев пытается внутренне противоречивую стратегию реализовать. С одной стороны, он говорит, давайте жить дружно, не вспоминая про аннексию территории. А с другой стороны, начинает пугать вот этой самой третьей мировой ситуации. Потому что у путинской России, у моей страны, к сожалению, на вот этом переговорном столе нет козырей. Ни в экономике, ни в культуре, ни в дипломатии, ни в чем у нее нет сильных карт. Только в одном смысле она может думать, что она находится в паритетном состоянии, более или менее. И этот смысл называется ядерная война. Поэтому Путин все время показывает вот эту крапленую карту из рукава и говорит, что смотрите, как бы вот не было такого. Это понятная логика, потому что Запад, естественно, не может допустить даже риска ядерной войны. А Россия может, потому что другой уровень допустимых потерь, другое отношение к ценности человеческой жизни. И поэтому Путин все время намекает, говорит, смотрите, вот как бы у нас не было вот этого самого третьей войны и всякие прочие...
Или
ужасы.
Третьей мировой встряски. Политика. Да. Спасибо огромное. Итак, у нас на связи сегодня были украинский политолог Валерий Дымов и российский политолог Дмитрий Орешкин. Обсуждали итоги Мюнхенской конференции по безопасности, которая накануне завершилась. Напоминаю нашим радиослушателям, вы нас можете слушать в 8.35 и 18.30 по Киеву, 9.35, 19.30 по крымскому времени. Павел Казарин сегодня в 19.30.